эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
Суббота, 6 января 2018 года. В студию микрофона Алексей Беляков. Здравствуйте! С Новым годом, дорогие друзья! Сегодня первый выпуск «Нового кругозора» в этом году. И сейчас начинается вторая его часть. Через минуту кулинарная рубрика Михаила Спички и Ильи Лазарсона «Скажите, шеф». Тема «Яйца Бенедикт». В рубрике «Радужная оболочка» киновед Джамиля Садулаева поделится впечатлениями после просмотра отечественного фильма «Движение вверх». Герой литературного обозрения Федора Двинятина – Шарль Перро. А в звуковом пространстве – история жизни и творчества цыганского артиста Алёши Дмитриевича. В эфире «Новый кругозор», часть вторая, заключительная.
«Скажите, шеф». Программа о жареном. А также вареном, тушеном, печеном, маринованном, соленом, копченом, припущенном, глашированном, фаршированном, наштукованном.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Это программа «Скажите, шеф». Программа о еде, как она есть, и о том, как ее, эту еду, есть. У микрофона Михаил Спичко. Я приветствую в студии шеф-повара, президента клуба шеф-поваров Санкт-Петербурга Илью Лазерсона. Здравствуйте, шеф!
Здравствуйте!
Блюдо, о котором мы сегодня будем говорить, можно встретить, насколько я знаю, в лучших ресторанах мира. И хотелось бы от вас узнать, шеф, можно ли его приготовить у себя дома?
Разумеется, да. Это блюдо достаточно простое, ну, хотя требует какого-то времени и каких-то усилий. Это блюдо называется «Яйца Бенедикт». Бенедикт пишется с большой буквы, ну, потому что здесь это связано с именем собственным. Чья-то фамилия. Версий много, поэтому мы не станем сейчас рассуждать об этом. Правильнее будет подробнее поговорить о самом блюде, как его готовить. Собственно, это яйцо пашот, сваренное правильным способом, которое подается на ломтики обжаренного хлеба белого. Это может быть такой так называемый гренок. И которая полита голландским соусом. И на яйце или под яйцом всегда лежит либо ломтик ветчины теплой, либо, может быть, ломтик, скажем, соленой или копченой рыбы. Самое правильное – сварить яйцо пашот. Самое необходимое. Значит, для этого должна слабо кипеть вода. В воду должна быть добавлена соль и или уксус. Это все для того, чтобы яйцо быстрее сворачивалось, когда оно попадает в воду без скорлупы. А затем нужно всего лишь навсего аккуратно взять желательно холодное, свежее яйцо. Почему свежее? Почему здесь важна свежесть? Потому что чем свежее яйцо, тем более плотно белок облегает желток. При этом белок более плотный и он меньше растекается. Яйцо лучше держит свою форму. Вот почему крайне важно, чтобы яйцо было свежее и холодное, потому что чем холоднее яйцо, тоже тем гуще остается белок. И вот нужно аккуратно разбить яйцо, ну, дать трещину ножом, как это обычно бывает, и открыть половинки скорлупы, прямо буквально касаясь пальцами этой горячей воды, вот буквально обжигая пальцы.
Опасное блюдо.
Да, чтобы яйцо не хлюпалось сверху, не попадало, не падало по воздуху, а чтобы оно прямо ушло в воду, под воду. Тогда оно начнет схватываться и готовиться. Кипение должно быть сильным, иначе форма яйца будет теряться. Когда вы почувствуете, что яйцо, увидите, что яйцо стало уже таким матовым белым, и вы будете понимать, что желток, тем не менее, еще жидкий, яйцо можно вынуть шумовкой, немножко обрезать какие-то хлопья свернувшегося белка там некрасивые, и тогда уложить его на обжаренный кусочек хлеба с ломтиком ветчины. А голландский соус делается очень просто. Между прочим, яйца Бенедикт – это блюдо такое немного, знаете ли, масло-масляное, потому что яйцо покрывается яичным же соусом, яично-масляным соусом. Для этого нужно взять 1-2 желтка, взбить их хорошенько с минимальным количеством белого вина, хорошенько взбить, и потом вливать туда струйкой растопленное сливочное масло. Один желток способен взять в себя примерно 80-100 граммов сливочного масла. Получается эмульсия, в которую добавляется соль, лимонный сок, чтобы была кислинка. И вот таким густым эмульсионным соусом поливается яйцо, которое лежит на тосте с ломтиком, повторяю, ветчины или копченой рыбы.
Скажите, шеф, насколько обязательно варить именно яйцо пашот, а не удачно сварить яйцо в мешочек?
Ну, яйцо в мешочек тяжело очистить. Ведь яйцо должно быть без скорлупы. Поэтому принято варить яйцо пашот, то есть варить его уже изначально без скорлупы.
Это было яйцо «Бенедикт» от программы «Скажите, шеф». И на этом все. Самого вкусного вам желают Михаил Спичко
и Илья Лазерсон.
18 марта 2018 года состоятся выборы президента России. Если в этот день вы будете далеко от дома, то сможете проголосовать на любом удобном для вас избирательном участке. Для этого заранее подайте заявление о включении вас в список избирателей по месту нахождения. Подробнее на сайте cikrf.ru. Голосовать легко. В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
Автор и ведущая рубрики «Радужная оболочка» киновед Джамиля Садулаева редко хвалит современные отечественные кинокартины. И сегодня как раз именно такой случай.
«Радужная оболочка».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели и любители кино. С Новым годом! Мне редко удается увидеть что-то хорошее, но когда я его вижу, молчать не могу. По моему глубокому убеждению, фильм «Движение вверх» очень хорош. Исходя из современной ситуации, практически гениален. Или, скажем, конгениален месту и времени его породившему. И сразу замечу, что в данном случае меня не интересует отношение произведения к действительности. Только фильм, как он есть и как он воспринимается. Открываются титры страшными словами. 3Т, киностудия Никиты Михалкова, заставкой «Фонда кино» и фамилии Роднянский в сопродюсерах. Все эти страшные слова должны вызвать защитные рефлексы в организме зрителя последних лет, который ждал государственно субсидируемых хороших фильмов о жизни, но дождался только унылой дорогостоящей глянцевой халтуры с именем какого-нибудь маститого режиссера во всех углах. Здесь этого не происходит. Продолжая смотреть финальные титры, сделанные, между прочим, просто, но со вкусом, слева слова для знатоков, справа документальные кадры исторической хроники, подтверждающие просмотренную историю, мы радуемся. Наконец-то внятный, человеческого масштаба, разумный, отечественный жанровый фильм. Тот, за который не стыдно без всяких скидок. Тот, который показал бы подрастающим детям мотивирующий, окрыляющий, оправдывающий название. По порядку. Во-первых, сама история. После «Легенды номер 17», а теперь с новыми будущими фильмами про юных фигуристок или наших футболистов, история про то, как однажды советская сборная по баскетболу внезапно для всего мира обыграла американцев и взяла золото Олимпиады в Мюнхене, должна бы звучать жутко пафосно и сусально. Вот, мол, можем, если захотим. Партия сказала «надо», комсомол ответил «есть», и все в таком духе. И это имеется в картине, но сделано с умом, как бы и нашим, и вашим. Нужна сейчас картина про Олимпиаду. Не такую, куда нас не пускают из-за допингов, а такую, которую мы, не устраивая, выигрываем в честной борьбе. Пожалуйста. Хотим усомниться, в честной ли борьбе? Фильм дает нам такой шанс. Хотим верить, что говором похожий на Юрия Сенкевича врач команды, ГБшник, но не стукач? Можно. Хотим надеяться, что, как сказано, не бывает нерушимых империй? Тоже можно. Амбивалентность выходов из четко прописанных диалогов не раздражает, а поражает аккуратностью. Во-вторых, мы с вами смотрим совсем американский фильм, как русские победили американцев, поучившись у них играть в баскетбол. И видно, что и наши киношники поучились у американцев снимать жанровое кино. Во главе всего крепчайший сценарий. Арки прописаны, герои узнаваемы, но не плоские, а в диалогах видны рифмы. Что еще нужно для хорошо скроенной драмы? Нужно, в-третьих, взять крутого оператора и потрясающего режиссера монтажа. Доминируют крупные, средние планы. Слоу-моушен в быстро смонтированных моментах игры останавливает для нас то, что непосвященному в обычном матче и не видно. Камера летает, прыгает, фокусируясь в движении, вверх, вниз, в облетах. Смотреть хорошо – это зрелище. Зрелище для большого экрана, как баскетбол или футбол, зрелище для стадиона, но не для телевизора. В-четвертых, это и комедия тоже. Комическая линия вынесена за скобки главных персонажей. За нее отвечают побочные. Грузинская семья, дворовые негр-баскетболисты, герой Марата Башарова. Они разбавляют напряженный сюжет, не останавливающийся ни на минуту. Главная тема – игра. Побочные – спасение сына, еще одна любовная, еще одна учитель и ученики, еще одна добрые начальники, родина и так далее до бесконечности. Главная тема – борьба и доверие. И надо же, чтобы сделать фильм интересным, и постельной сценой можно почти пожертвовать. Можно сделать сильно, но понятно. А это сложно. Высокий класс, мастерство, а казалось бы, самые ремесленные азы. В-пятых, одна из таких побочных тем – тема национальной идентичности, национального характера. Опять-таки, сделана она аккуратно. Литовец против русских, но не против своих по команде. Украинец, белорус, казах из Ташкента, русские и грузины – все наши. Государственная идея о любимом ностальгическом совке явлена в лоб, но убедительно. К тому же совок имеет и обратную сторону, как и Америка. Много сторон. Поддержка спорта – это хорошо, но лечение больного ребенка лучше за границей. Лекарств у нас современных нету, даже для спортсменов. Но люди хорошие и живут хорошо. Хотя и вводят из-за кордона все, что можно. Ну и у них там не слишком все заладилось. И так далее, и так далее. Политкорректное кино, сделанное профессионально и напоминает лучшие как раз американские образцы своей осторожной манеры показа национальных особенностей, не без иронии. К тому же, и это в-шестых, фильм о прекрасном и возвышенном. О спорт, ты мир, это раз. Любовь окрыляет, это два. Наш тренер просто зверюга, скажет, как отрежет, это три. Баскетболисты, говорящие на своих языках, между прочим, и на русском, как на языке межнационального общения, античные боги. Мускулы, нервы, лица, все в них прекрасно. Все красавцы, удалые, великаны, молодые. Рецепт ясен, и все работает. А зачем, как сказано там, ломать то, что работает? Но надо старое менять. И вот на экране полно народу. Есть Гармаш, Толстоганова и, конечно, Машков, но есть и совершенно новые лица, убедительно играющие, находящиеся в прекрасной форме, в том числе физической и спортивной. Откуда что взялось? И как это здорово. Есть вопросы к авторам, конечно. Зачем надо менять фамилию Кондрашин на другую? Наверное, надо. Но фамилии игроков не заменены. Не все игроки той команды здесь показаны, только семеро крупно. А для сюжета больше и не нужно. Ну, а с остальными как же? Обидно за них? Вопросы есть, но они картины, по-моему, не портят. И, как я уже сказала, «Движение вверх» – просто отличный фильм, особенно для новогоднего просмотра. Сильный драйв, большое напряжение, огромная отдача и, по-настоящему, «Движение вверх» для современного жанрового отечественного кино.
В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
Герой литературного обозрения Федора Двинятина, французский поэт и критик эпохи классицизма, член французской академии, но для большинства этот человек известен как сказочник по имени Шарль Перро.
Книжная полка. Книжная полка.
Доброе утро. А все-таки Золушка в своем стареньком платьице, припачканная золою, была во сто раз милее, чем ее сестрицы, разодетые в бархат и шелк. И вот как-то раз сын короля той страны устроил большой бал и созвал на него всех знатных людей с женами и дочерьми. Золушкины сестры тоже получили приглашение на бал. Они очень обрадовались и сейчас же принялись выбирать наряды и придумывать, как бы причесаться, чтобы удивить всех гостей и понравиться принцу. У бедной Золушки заботы и работы стало еще больше, чем всегда. Ей пришлось гладить сестрам платье, крахмалить их юбки, плоить воротники и оборки. На наступающей неделе скромный, но нарядный юбилей. 390 лет со дня рождения Шарля Перро. Плодовитый поэт и талантливый литературный спорщик, член французской академии 43 лет, ныне он помнится в основном как автор, вышедший в самом конце его долгой жизни и в самом конце того 17-го столетия, в отрыве от которого мы его себе и не представляем, книги сказок. После этого, гордый своей добычей, он отправился прямо во дворец и попросил приема у короля. Его ввели в королевские покои. Он ответил его величеству почтительный поклон и сказал: «Государь, вот кролик из лесов маркиза де Карабаса», такое имя выдумал он для своего хозяина, «мой господин приказал мне преподнести вам этот скромный подарок». «Поблагодари своего господина», — ответил король, — «и скажи ему, что он доставил мне большое удовольствие». Несколько дней спустя кот пошел на поле, и там, спрятавшись среди колосьев, опять открыл свой мешок. На этот раз с него в ловушку попались две куропатки. Он живо затянул шнурки и понес обеих королю. Король охотно принял этот подарок и приказал дать коту на чай. Новые авторы лучше древних, даже самих греков, ведь они живут во времена величайшего из королей, короля Солнца. В этом Шарль Перро во главе своей литературной партии мечтал убедить современников, но, кажется, не смог. Величайшего из королей – это да, конечно, да, все согласились, но о том, что Гомер и Софокл превзойдены, лучше и не заикаться. На портретах наш автор в торжественном костюме своего столетия в длинном кудрявом парике. «А далеко живет твоя бабушка?» «Далеко», — отвечает Красная Шапочка, — «вон в той деревне, за мельницей, в первом домике с края». «Ладно», — говорит Волк, — «я тоже хочу проведать твою бабушку. Я по этой дороге пойду, а ты ступай по той. Посмотрим, кто из нас раньше придет». Сказал это Волк и побежал, что было духу, по самой короткой дорожке. А Красная Шапочка пошла по самой длинной дороге. Шла она, не торопясь, по пути останавливалась, рвала цветы и собирала букеты. Не успела она еще до мельницы дойти, а Волк уже прискакал к бабушкиному домику и стучится в дверь. Тук-тук. Сказки Перо – сложный сплав народной основы, не случайно многие из них известны и в более ранних, и в более поздних литературных обработках, например, «Братьев Гримм», и его личной литературной манеры, воспитанной вкусом его эпохи, а для читателей на других языках, например, на русском, в этот сплав добавляется и пристрастие переводчиков, называвших, например, его героиню то «Золушкой», то «Заморашкой». А вот про замену бутылки вина в гостинице бабушки горшком масла, якобы для детского чтения, это почти легенда. В подлиннике у Перо именно горшок масла. А бутылка вина тоже есть, но в варианте той же сказки, записанной и обработанной более 100 лет спустя братьями Гримм. Да-да, вино не во французском, а в немецком варианте. Кто бы подумал. Мальчики убежали и скрылись в доме родителей. Между тем мальчик с пальчик стащил с храпящего людоеда 7-мильные сапоги и надел их на себя. Конечно же, они были очень большие, но секрет состоял в том, что они могли и увеличиваться, и уменьшаться в зависимости от размера ноги, надевшего их человека. В секунду сапоги уменьшились и стали в пору мальчику с пальчику. В общем, это и не полностью народные сказки, и не полностью авторские, и литературные, а главное – превосходные. Сколько музыкальных произведений написано по их мотивам, сколько превосходных, в свою очередь, фильмов поставлено. А что много убийств и людоедства, то это, конечно, верно. Но говоря по совести, разве у тех же братьев Гримм благостнее? И кто вообще сказал, что сказка – это веселый и добрый жанр? Колобка съели, теремок раздавили, а с ленивой дочкой мачехи, ой, лучше и не начинать. Но соблазн был слишком силен. Она никак не могла с ним сладить. Взяла ключ и вся дрожа, как лист, отперла каморку. Сперва она ничего не разобрала. В каморке было темно, окна были закрыты. Но, погодя немного, она увидела, что весь пол был залит запекшейся кровью. И в этой крови отражались тела нескольких мертвых женщин, привязанных вдоль стен. То были прежние жены Синей Бороды, которых он зарезал одну за другой. Она чуть не умерла на месте от страха и выронила из руки ключ. Наконец она опомнилась, подняла ключ, отперла дверь и пошла в свою комнату отдохнуть и оправиться. Но она до того перепугалась, что никаким образом не могла совершенно прийти в себя. 12 января 1628 года, на следующей неделе исполнится 390 лет с того дня, родился Шарль Перро, один из лучших сказочников мира. Его коротенькая, в общем-то, книжка «Сказки матушки Гусыни» до сих пор составляет одну из основ детского чтения и помнится большинством из нас почти от начала до конца. Принц миновал большой двор, вымощенный мраморными плитами, поднялся по лестнице и вошел в первую комнату. Там, выстроившись в ряд и опершись на свои алебарды, храпели вовсю воины дворцовой стражи. Он прошел целый ряд богато убранных покоев. В каждом из них вдоль стены, вокруг столов, принц видел множество разодетых дам и нарядных кавалеров. Все они тоже крепко спали, кто стоя, кто сидя. И вот перед ним, наконец, комната с золочеными стенами и золоченым потолком. Он вошел и остановился. На постели, полог которой был откинут, покоилась прекрасная юная принцесса лет 15-16, если не считать того столетия, которое она проспала. Принц невольно закрыл глаза. Красота ее так сияла, что даже золото вокруг нее казалось тусклым и бледным.
Алёша Дмитриевич обладал узнаваемым голосом, своеобразной манерой пения, точностью интонации. Современники утверждают, что он был совсем не похож на других исполнителей русских и цыганских романсов. Он придавал знакомым текстам свежесть и блеск, насыщал их собственными переживаниями, и слушатель вольно-невольно разделял эмоции артиста.
Поле, ветер, огоньки, даль моя дорога, тонуй сердце от тоски, а на душе тревога. Эх, раз, да еще и много раз, да что там раз, Матвейсенька, не вуланный, держи правей, что ты, хоп, хоп, и много-много раз. А чего, когда почему, да на глаза слезинки, это я правда узнаю. Что ты говоришь, по любви, ребята, поминки, да хорозы, да еще раз, да еще и много раз, да что ты в раз. Говори, поспишь, разговариваешь, то ли шутишь, да еще вы, и много-много раз. Ах, болит, да что болит, болит грудь и ноги, гитара говорит, а басы ей в то город, эх, розы, да еще раз, да еще и много раз. Да что там раз, я вас катаю, Петровский парк, что там, Матвей, хоп, да еще бы, и много-много раз. Поговори хоть ты со мной, гитара семиструнная, вся душа полна тобой, Россия, ночь у меня лунная, да. Много раз, да что там раз, эх, медленно, сейчас я, хоп, хоп, щоп, и много раз. Поле, ветер, огоньки, даль моя дорога, тонуй сердце от тоски, а на душе тревога. Эх, раз, да еще раз, да еще и много раз, да что там раз, Матвейсенька, не вуланный, держи правей, что ты, хоп, щоп, и много-много раз. Две гитары зазвенело, жалобно заныли, детство память мой легко, милая, это ты ли, да, еще раз, да еще и много раз, да что там раз, говори, Россия, разговаривай, что ты шутишь, хоп, еще бы, и много-много раз. Пули, маки, да васильки, все же они мне любы, любы, ребята. Васильки, глаза ее, а маки, твои головы, эх, раз, да еще раз, да еще, и много раз, еще раз.
Исполнитель песен и романсов Алексей Иванович Дмитриевич известный как просто Алёша Дмитриевич, появился на свет 23 марта 1913 года в семье кочевых цыган-музыкантов. Отец, лудильщик по профессии, создал цыганский ансамбль из певцов и танцоров и организовал турне по всей России. У Алёши было три старших брата – Иван, Николай и Дмитрий, и две сестры – Валя и Маруся. Каждому из детей в ансамбле предназначалась своя роль – певца, танцора или музыканта. Алёше была уготована роль танцора и гитариста. В начале гражданской войны в 1919 году семья Дмитриевичей выехала во Владивосток, а оттуда в Китай, в Харбин. С этого момента началась их эмиграция. Дмитриевичи выступали в Японии, на Филиппинах, в Индии, в Греции, в Марокко. Примерно в 1924-25 году семья Дмитриевичей приехала в Испанию, где достаточно успешно концертировала несколько лет. Затем они обосновались во Франции. Дмитриевичи, которых насчитывалось уже около 30 человек, приехали в Париж в огромном доме-фургоне, оборудованном по последнему слову техники. Главе семьи Ивану Дмитриевичу в ту пору исполнилось 60 лет. По версии Александра Вертинского, фургон семья получила в качестве компенсации от директора испанского цирка, в котором цыгане выступали, но цирк пришел в убыток и денег на зарплату не нашлось. Правда, другой источник утверждает, что семья улучшила свое материальное положение в Испании настолько, что купила дорогой и оснащенный дом-фургон для путешествий по Европе. Старший Дмитриевич открыл здесь русский ресторан-кабаре «Золотая рыбка». В те годы Алёша много выступал. Он был незаурядным танцором и акробатом, и его даже не раз приглашали выступать в цирковые труппы. Коронным номером Алёши было двойное сальто. В Париже Алёша приобщился и к русской культуре. Дмитриевичи начали давать концерты в русском ресторане «Эрмитаж», где к тому времени уже выступали звезды русской эмиграции. Их концерты посещали, например, писатель Алексей Толстой и знаменитый в то время актер Михаил Чехов. В это же время Дмитриевичей слушала юная Алла Баянова. В 1940 году или около того Дмитриевич из политических соображений эмигрировал в Латинскую Америку. Затем он переехал в Аргентину, где прожил достаточно долго и где, согласно собственным утверждениям, получил титул «Цыганский барон».
Я милого знаю по походу, что он носит брюки галифе чего-то, а шляпу он носит на банан. Ботиночки носит на ливах, да на ливах, эх, а шляпу он носит на банан. Ботиночки да вот носит на шнурках. Зачем я вас, родинки, узнала? Эх, зачем я полюбила на вас? А раньше я этого не знала. И теперь я страдаю, кажется, а раньше, да раньше я этого не знала. Теперь я страдаю, кажется, он скоро, мой милый, уедет, да? Уедет, быть может, и навсегда. В Россию он больше не вернется, а страхом ведет карточку свою. Отдых, да, в Россию он больше не вернется, а страхом ведет карточку свою. Зачем ты, родненька, ты их узнала? Что, зачем, да полюбила их? Ты раньше этого не знала, благодарим им. Теперь ты страдаешь каждый час, а раньше, да раньше ты этого не знала. Теперь ты страдаешь. О, скоро мой мальчик уедет, эх, уедет, быть может, навсегда.
под единым он больше, как я, не вернется. Оставит он карточку свою, да, в Аргентину он больше не вернется. Оставит он карточку свою.
Алёша Дмитриевич вернулся в Париж в 1961 году и вскоре начал петь. Примечательно, что до этого момента публично он не пел. Ему было около 50. Редкий случай – рождение певца в таком возрасте. Но Алёша объяснял это просто. Пение – это дар. Дар, который в нем проснулся поздно, но развивался стремительно и ярко. В 1967 году Алёша вместе с Юлом Бринером записывает пластинку «Мы цыгане». Кстати, всего песенное наследие семьи Дмитриевичей составляет 4, возможно, 5 пластинок. В середине 70-х годов, когда в Париж приехал Владимир Высоцкий, он встретился и подружился с Алёшей Дмитриевичем. Потом они неоднократно виделись, пели песни и романсы. Родилась даже идея записать совместную пластинку. Но сперва занятость Владимира Семёновича в театре и кино, а затем смерть Высоцкого помешала осуществить этот проект. В 1976 году по инициативе художника Михаила Шемякина в сопровождении оркестра была записана пластинка «Белый альбом». В другой версии она называлась «Табак». За эти годы Алёша стал широко известен во Франции. Его песенный репертуар с каждым годом расширялся. Это были песни и романсы на стихи Алексея Апухтина и Сергея Есенина, шлягеры 20-х годов и песни об эмигрантской судьбе. Он исполнял романсы русских поэтов, используя цыганскую гармонию, что давало необычный эффект. В начале 80-х Алёша Дмитриевич отправился в турне по Соединенным Штатам Америки. Он выступил в 12 городах, в основном перед русской публикой. Были трогательные встречи с друзьями из первой эмиграции, которые помнили Алёшу танцора по Парижу и теперь впервые слушали Дмитриевича певца. Вероятно, он предчувствовал свою близкую кончину. За полгода до своей смерти, спев романс «Пора собирать чемоданчик», он серьезно повторил эти слова. А последний раз, выступая в «Распутине», он пел песню на стихи Сергея Есенина «До свидания, друг мой, до свидания».
До свидания, друг мой, до свидания. Мне так страшно жить среди людей. Каждый шаг мой стерегут страдания в этой жизни. Счастья нет нигде. До свидания. На горою, на горою свечи. Мне так страшно уходить во тьму, ждать всю жизнь и не дожидаться встречи и остаться ночью одному. До свидания, без руки, но эх, без слова. Это будет нежнее и прощней в этой жизни. Умирать не ново, да и жизнь понятна.
Из воспоминаний современников. Открылась дверь, и вошел человек маленького роста, худощавый, грациозный, с очень подвижным и умным лицом. Алёша бережно вынул из футляра гитару и начал настраивать ее. Ему принесли крепкий горячий чай, он вообще ничего не пил, кроме чая. И вот он запел – Это продолжалось с небольшими перерывами всю ночь до 9 утра. Незабываемый концерт, незабываемая ночь. Он с гордостью сказал тогда, что ему 65. В это невозможно было поверить. Он скончался 21 января 1986 года. Отпевание состоялось в Свято-Александро-Невском соборе, а погребение на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа. На прощание Алешины друзья, парижские музыканты, играли на кладбище его песни. В эти дни во многих русских домах в Париже звучал голос Дмитриевича, неумирающий голос Алеши. Цыгане Дмитриевича упоминаются в мемуарах Александра Вертинского, писательницы Нины Берберовой и многих других современников семьи. В 90-х годах по инициативе скрипача и певца Николая Эрденко в России был снят художественный фильм о Дмитриевиче «Цыган Алеша», в роли которого и выступил сам автор идеи. Также Николай Эрденко записал диск на основе репертуара Алеши «Москва-Париж». В 1996 году в России вышел первый диск Дмитриевича «Эмигрантская танго».
Ай, да я кури. Горіла махорку, а тепер простой табак. Ай, ну-ну-ну-ну-ну-ну, ай, да-ли-да-ли-да, ай, да-да-да-да-да-да-да-да-да-да, а тепер простой табак. Ай да я о любви, о любви ленивый чёлона, а теперь я старый стал. Ай, ну-ну-ну-ну-ну-ну, ай, да-ли-да-ли-да, Катюша, я в саду пока горю. Хоп, эх, ай да ли, ну-ну-ну-ну, ай да ли, ну-ну-ну-ну, в саду пока горю. И на высокую могилу разобрала, а ногой разобрала.
Костя Рязанский – болгарский певец, французский композитор, соавтор вышедших во Франции пластинок Высоцкого. Он аккомпанировал на гитаре Алёше Дмитриевичу и делал аранжировки для альбомов, а позже написал книгу, посвященную истории уникального культурного феномена «Кабаре Рюс». Вот что рассказал он о Дмитриевиче. Алёша обожал романсы, как каждый человек, который любит петь. Все остальное его не интересовало. Однажды мы выступали с Алёшей в Вашингтоне. Концерт был для нас очень тяжелый, проблемы с гитарой, да и просто устали. И вот вместе с Галиной Вишневской и Мстиславом Ростроповичем подходит после концерта батюшка из русской церкви и говорит: «Вы знаете, когда Алёша поет, возникает какое-то духовное, священное ощущение». Конец цитаты. Ну что тут еще добавишь? Поет Алеша Дмитриевич.
Помню, помню, помню я, как меня мать любила. Эх, да и не раз, да и не два. А она мне говорила. Помню, помню, помню я, как меня мама-мама любила. Эх, да и не раз, ребята, да и не два, сыну говорила. Говорила сыну мать: ты не водись с ворами. Что ты, мама, в сибиркаторгу сошлю, скуют кандалами. Эх, помню, помню, помню я, как меня мама любила. Эх, да и не раз, да и не два, она мне говорила. Бреют волос, да твой густой, эх, да по самой шее. Поведет конвой тебя по матушке Россия, Россия. Помню, помню, помню я, как меня мать любила. Эх, да и не раз, да и не два, она мне говорила. Выхожу я, да и свору, ах, моя мама плачет. Алёша, Алёша, милый мой сынок, пропадёшь в Сибирь, Сибирь, мама. Эх, помню, помню, помню я, как меня мама любила. Эх, она и не раз, да и не два, она мне говорила. Проживешь бродягой ты там вдали, Сибирь, Сибирь, мамаш, через год, через два ты убьешь часового. Эх, помню, помню, помню я, как меня мама, мама любила. Эх, да, да и не раз, да и не два, она мне говорила. Я не крал, не воровал и не занимался тайными вещами. Эх, а в Париже в комиссария попал за хулиганство по первому я году. Эх, помню, помню, помню я, как меня мама, мама любила. Эх, да и не раз, и не раз.